Исторический календарь.
12 января 1772 года родился граф Михаил Михайлович Спиранский. Позднее один из биографов назовет его «светилом русской бюрократии». Михаил Третьяков, а такой была его родовая фамилия, появился на свет в семье священника Владимирской губернии. Поступая в семинарию, он с легкой руки родного дяди получил фамилию Спиранский от латинского «спиранта» – «спес» – так звали римскую богиню надежды. Деятельность Спиранского началась в эпоху императора Александра I, которая оставила по себе память не только победами русского оружия в Отечественной войне и заграничных походах, но и государственными преобразованиями. Их душой был Спиранский. Он считал, что источник многих бед проистекает из-за несовершенства механизмов власти. Он писал: «Кто метет лестницу снизу? Очистите сначала часть административную, потом введите свободу политическую и затем приступайте постепенно к вопросу о свободе гражданской». Главная суть его реформы – четкое разделение функций властных структур. Он предложил сконцентрировать законодательную власть в созданном при его участии Государственном совете, исполнительную передать министерствам, а судебную – сенату. И вскоре Спиранского в обществе стали называть реформатором, и вполне вероятно, что первыми это слово пустили в оборот его недруги. Уж больно высоко взлетел. Попович стал статс-секретарем, советником императора. Да к тому же смеет писать государственные проекты. В адрес Спиранского посыпались насмешки. Нашелся, мол, реформатор. Его готовили лазить на колокольни и звонить в колокола, а он, ничтоже сумняшися, решил Россию переделать. В начале 1912 года Спиранский был удален от власти. Из второго после императора человека страны превратился почти в полусыльного. Основными причинами этой метаморфозы стали и колебания императора, и скрытые противодействия реформам в придворных и чиновничьих кругах. Не последнюю роль в опале сыграл Николай Михайлович Карамзин и его записка о древней и новой России. Но это был всего лишь альтернативный взгляд монархиста-консерватора на идеи либерального монархиста-реформатора. Как-то в конце своего царствования Александр I беседовал с историком о реформах и со вздохом сказал, что некому их претворять в жизнь, на что Карамзин воскликнул: «Верните Спиранского». В 1821 году император назначил Спиранского управляющим комиссией составления законов. На этом посту он прославился как создатель полного собрания законов империи, который усовершенствовал всю систему отечественного законодательства. В январе 1833 года на заседании Госсовета, одобрившего свод законов, император Николай I, сняв с себя Андреевскую ленту, надел ее на Спиранского. А вскоре он будет возведен в графское достоинство. Способности Спиранского оценил и Наполеон. Однажды в разговоре с Александром I корсиканец сказал в шутку: «Не угодно ли вам, государь, променять мне этого человека на какое-нибудь королевство?» 12 января 1729 года родился британский политик Эдмунд Бёрк, родоначальник идеологии консерватизма. Он считал, что общество должно принять за должное существование иерархической системы среди людей. Говорил, что искусственное перераспределение собственности, а попросту революция, обернется для общества катастрофой. К тому же Бёрк правительски говорил, что революция – это прежде всего идеология, и поэтому первое, что она делает, уничтожает накапливавшееся столетием культурно-идеологическое наследие и тем самым подрывает духовные ресурсы общества. Корень зла он видел в пренебрежении традициями и ценностями, унаследованными от предков. Бёрг сформулировал свои взгляды в 1790 году в трактате «Размышления о революции во Франции». Он предсказывал крах попыткам разрушить устоявшийся социальный порядок и заменить его чисто умозрительной и поэтому нежизнеспособной схемой общественных отношений, разработанной философами-энциклопедистами. Бёрг предсказал многое – и крушение революционных идеалов, и контрреволюцию во Франции, и диктатуру. Только имя Наполеона забыл вставить. Что ж, англичане извлекли уроки из французской революции. А мы? С нами сложнее. Слишком сильный полет фантазии, а еще прекраснодушие и какая-то детская наивность и вера в чудеса. 12 января 1892 года родился генерал-полковник Михаил Петрович Кирпонос, герой Советского Союза. Михаил Петрович родом из бедных черниговских крестьян. Образование, конечно, было у него никудышное. У легендарного Жеглова хотя бы 9 классов и 3 коридора, а у Кирпоноса и того меньше. Год церковно-приходской школы и 3 земской. Это уж потом он закончит военную академию, а в молодости его университетами стала война. Сначала Первая мировая, потом гражданская. В 1918 году во время оккупации Украины Германии ушел в партизаны. И, думается, этих партизанов вполне можно поставить в один ряд с махновцами и с братвой батьки Ангела. Таковы были времена. Потом Кирпонос воевал под командованием красного командира Щерса. В Советско-финскую войну Кирпонос отличился во время взятия Выборга, за что и получил звезду Героя Советского Союза. Его заметило руководство, и в январе 41 года Кирпонос получил ответственную должность командующего Киевским особым военным округом. Первый удар вермахта был очень мощным. Наши войска повсеместно откатывались назад. К тому же немцы имели перевес и в живой силе, и в технике. Большинство соединений фронта попало в киевский котел. Погибли сотни тысяч красноармейцев. Погиб и Кирпонос на Полтавщине, неподалеку от своего родного Черниговского села. 20 сентября 41-го колонна штабистов фронта была атакована немецкой группировкой. Завязался рукопашный бой, в котором дрались все, от солдата до командующего фронтом. Вспоминается наполеоновский генерал Камброн, обладавший огромным личным мужеством, но, кажется, без всяких задатков полководца. Его каре было окружено британцами под Ватерлоо. На предложение капитулировать бравый Камброн крикнул легендарное «Дерьмо! Гвардия умирает, но не сдается!» Красиво. Кирпонос не произносил перед смертью никаких исторических тирад. Эх, как это по-русски, лапотно, без блеска. Даже умереть красиво не умеет. А к Камброну судьба была более благосклонна. После своего афоризма он проживет еще много-много лет. В 1898 году в России побывал Кнут Гамсун, еще не Нобелевский лауреат. В своих восторженных путевых заметках, в частности, писал: «Я выучился говорить «щи». Немногие способны выучиться этому, и я умею писать это слово не так, как немцы, без «сии». «Щи» — это не обыкновенный говяжий суп, а прекрасное русское блюдо. Вот поди ж ты, норвежец, а уловил характерные черточки, почувствовал внутреннюю гармонию и речь чужого для него народа. А все эти немецкие «сии», точнее «щи», конечно, поверхностны, потому что проистекают из многовекового европейского высокомерия и эгоцентризма. Те же солдаты вермахта наши легендарные реактивные установки поначалу называли сталинскими органами. «Сталин-оргель». Они им вроде как напоминали внешним видом и звуком этот музыкальный инструмент. Но позже немцы прекрасно усвоили и наше название «Катюша», «Катьюша». Когда усвоили? Нет, не в 41-м, а чуть позднее, под Сталинградом и на Курской дуге. 12 января 1950 года Президиум Верховного Совета СССР вновь ввел смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж. Сталин отменил смертную казнь в 1947 году, к 30-й годовщине Октябрьской революции, но увеличил максимальный срок до 25 лет лагерей. Но в 50-м смертная казнь была восстановлена, как тогда писали в советских газетах по просьбе руководства союзных республик, профсоюзов и деятелей культуры. В общем, идя навстречу многочисленным просьбам трудящихся. Солженицын в круге первом так описывает призыв к Сталину. С оживившимся лицом министр госбезопасности СССР Виктор Абакумов сказал: «Мы понимаем, товарищ Сталин, что классовая борьба будет обостряться. Так тем более тогда, товарищ Сталин, войдите в положение, как нас связывает в работе эта отмена смертной казни. Ведь как мы колотимся уже 2,5 года, проводить расстреливаемых по бумагам нельзя, значит, приговоры надо писать в 2 редакциях. Потом зарплату исполнителям по бухгалтерии тоже прямо проводить нельзя. Путается учет. Потом и в лагерях припугнуть нечем. Как нам смертная казнь нужна? Товарищ Сталин, верните нам смертную казнь». В 54 году под высшую меру стала подпадать статья за умышленное убийство. В 61-м ввели смертную казнь за кражу государственного имущества, подделку денег и за нарушение правил валютных операций. В 62-м году за покушение на жизнь милиционера и взяточничество. Согласно данным, за период 60 по 88 годы в СССР было расстреляно порядка 24 тысяч человек. Ну, конечно, не сталинский размах, но все же, подсчитал, получается, казнили по 2 человека в день.